кивнул Северин. «Только кто? И вдобавок, даже если принять эту версию, каким образом он принудил наших бедных собратьев проглотить яд? Честно говоря, я тоже не мог себе представить, с чего бы вдруг Венанцы или Беренгар дали себя уговорить и приняли от кого-либо подозрительную пищу или питье. Но Вильгельма этот вопрос, видимо, не волновал. «Это попробуем объяснить после», — сказал он. «А пока постарайся припомнить что-нибудь такое, что до сих пор тебе в голову не приходило. Ну, не знаю, к примеру, что кто-то особенно настойчиво расспрашивал тебя о травах, что кто-то вхож к тебе в лабораторию». «Погоди, погоди», — сказал Северин. «Довольно давно, то есть несколько лет назад, у меня хранилось весьма ядовитое снадобье. Его оставил один собрат, отбывавший в дальние края. Он сам не знал, из чего сварено это зелье. Разумеется, из трав, но из каких именно, неизвестно. Это была липкая желтоватая мазь. Он предупредил, что касаться ее ни в коем случае нельзя, так как самое ничтожное ее количество, попав на губы, очень быстро убивает человека. Собрат сказал, что малейшие дозы этого вещества вызывают в первые же полчаса чувство сильного изнеможения, а затем паралич всех членов и, как следствие, смерть. С собой он такую опасную смесь брать боялся и доверил мне. Я долго хранил ее на полке. Все собирался исследовать. Но однажды над нашей долиной разразился ураган. Один из моих помощников, послушник, оставил незапертой дверь лечебницы, и бурный ветер разгромил всю эту комнату, в которой мы сейчас находимся. Были разбиты все банки, все зелья разлиты по полу, все травы и порошки рассыпаны. Я целый день потратил, чтобы расставить все на места, а помощников допускал только, чтобы подбирать черепки и мести пол. Расставив все, я обнаружил, что пропала одна посудина, вот эта самая, о которой я рассказываю. Сначала я заподозрил неладное, но потом убедил себя, что она, должно быть, разбилась и была выметена вместе с мусором. Я приказал хорошенько вымыть пол и протереть все полки. А перед ураганом склянка была на месте? Да, вернее, не знаю. Сейчас, когда я пробую восстановить события, она была за горшками, далеко упрятана, и я не каждый день смотрел. Как, на твой взгляд, можно ли допустить, что она была украдена задолго до урагана, а ты об этом не знал? Теперь, рассуждая вместе с тобой, я могу сказать, несомненно. И могло ли быть так, что этот твой послушник взял склянку, а потом, воспользовавшись случаем, нарочно не запер дверь, чтобы ураган переколотил все твое хозяйство? Северин, по виду судя, очень разволновался. Конечно, могло. Да я вот и думал, размышляя обо всем этом, я поражался, что ураган, какой бы он ни был сильный, разбросал и испортил столько вещей. Я вполне имел основание утверждать, что кто-то под прикрытием урагана разгромил мою лабораторию, наделал больше вреда, чем самая сильная буря. Как зовут послушника? Августин. Но он в прошлом году упал с мостков, когда помогал другим монахам и служкам чистить лепнину на фасаде церкви. А с другой стороны, опять же, если припомнить, он клялся и божился, что дверь открытой не оставлял. Я же в ярости объявил его виновником всей истории, а может быть, он был действительно ни при чем. Тогда возникает третье лицо. Некто, надо думать, гораздо более опытный, чем этот маленький послушник и прознавший о твоей отраве. Кому ты о ней рассказывал? Точно вспомнить сейчас не могу. Аббату, естественно, я обращался к нему за разрешением содержать особо опасное вещество и еще кому-то. Кажется, именно в библиотеке, когда мне понадобились гербарии, чтобы выяснить кое-что относительно этого яда. Но ты ведь говорил, что держишь все нужные книги при мастерской. Да, довольно много, — отвечал Северин, указывая на угол комнаты, где находились полки с десятками томов. Но тогда мне понадобились такие справочники, которых я здесь держать не могу. Даже чтобы просмотреть их в библиотеке, мне пришлось сражаться с Малахией, тот послал меня к аббату за разрешением. Тут он понизил голос, как будто желал скрыть сообщаемое даже от меня. Знаешь, в каком-то тайнике библиотеки хранятся труды по некромантии, черной магии.